приглашаю вас прослушать радиопередачу «По страницам книги-книг». За пультом и у микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. В этой серии радиопередач мы систематически рассматриваем первую книгу Нового Завета, которая называется «Евангелие от Матфея». Сегодня мы находимся в Евангелии от Матфея, 27 главе. В нашей беседе сегодня мы остановимся на словах «Се человек». Беседу сегодня мы начнем некоторыми данными из Нового Завета. Во-первых, Священное Писание под названием «Новый Завет» был написан по-гречески, за исключением Евангелия от Матфея, которое по преданию было написано по-древнееврейски или по-арамейски. Но, конечно, греческий текст считается подлинником для Евангелия от Матфея. Так вот, только греческий текст Нового Завета – подлинник, а многочисленные издания на разных современных языках всего мира являются переводами с греческого подлинника Нового Завета. Во-вторых, в Новом Завете имеется 27 книг. Они подразделены на 260 глав неравной длины для облегчения ссылок и цитат. В подлинном тексте этого подразделения нет. Но священные книги Нового Завета принято обычно распределять на законоположительные, а это четверо Евангелий, историческую книгу, а это Деяния апостолов, учительные книги, а это 7 соборных посланий и 14 посланий апостола Павла, и также пророческую, апокалипсис или откровение Иоанна Богослова. И в-третьих, теперь современные специалисты-новозаветники считают такое распределение устаревшим. На самом деле все книги Нового Завета – книги законоположительные, и все также исторические и учительные, а пророчество есть не только в апокалипсисе. Новозаветная наука обращает большое внимание на точное установление хронологии евангельских и других новозаветных событий. Научная хронология – позволяет читателю с достаточной точностью проследить по Новому Завету жизнь и служение Господа нашего Иисуса Христа, апостолов и первоначальную церковь. Надеюсь, что вы останетесь со мной, как мы будем сегодня рассматривать 27 главу Евангелия от Матфея, где Пилат говорит «Се человек».
Христос молчал, ему связали руки, лицо зловеще факел освещал. Жестокие страдания и муки, Голгофский крест, как тень пред ним стоял. Одели покреницу, трость вручили, венец терновый руки палача. На голову Иисуса возложили и предали суду, но он молчал. Пусть будет кровь на нас и детях наших. Распни его, распни, народ кричал. За грех наш был Христос обезображен, изъязвлен и поруган, но молчал. Тяжелый крест на плечи положили, из ран его от римского бича. под ношей непосильной. Он шел, изнемогая, но молчал.
Мы рассматриваем следствие над Иисусом Христом, и сегодня находимся в Евангелии от Матфея, 27 главе. В этой главе сказано так. На праздник же Пасхи правитель имел обычай пускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много страдала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусом, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не винен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Просеживая события последних часов земной жизни нашего Господа Иисуса Христа и сопоставляя их с описанием всех четырех евангелистов, мы замечаем следующее. В Страстную Пятницу, когда уже весь Иерусалим готовился к празднику Пасхи, привели Господа нашего от первосвященника Каиафы к правителю Иудеи. Пилат, озабоченный внутригосударственными вопросами, вышел к книжникам и фарисеям и спросил их: «В чем вы обвиняете человека сего?» На это последовал уклончивый ответ: «Если бы он не был злодей, мы не привели бы его к тебе». Как видно, конкретного обвинения не последовало. Пилату было известно, что в народе не произошло никакого возмущения, иначе слуги его давно известили бы ему об этом. Он не увидел в данном случае ничего такого, что заслужило бы серьезного разбирательства, и поэтому сказал: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Но иудеи ответили: «Нам непозволительно предавать смерти никого». И тут, конечно, Пилату стало понятно, что иудеи хотят смерти обвиняемого человека. А коль так, то ему пришлось заняться рассматриванием этого дела, и он вошел в преторию, куда был приведен Иисус Христос. «Ты ли царь иудейский?» — спросил Пилат его. На что Спаситель отвечает ему: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Услышав это, Пилат спросил: «Что есть истина?» и, не дождавшись ответа, поспешил к первосвященникам и к народу. Он, очевидно, надеялся, что когда окончит дело, то поговорит с Иисусом Христом об этом важном вопросе, который давно уже мучил его. Пилат увидел из ответа Иисуса Христа, что в нем была полнота разумения и царственное достоинство. События, однако, сложились так, что Пилату не пришлось больше побеседовать с Иисусом Христом об истине. И очень жаль, потому что перед ним стояла сама истина. Пилату было ясно, что обвиняют этого человека несправедливо, что в нем нет никакой вины. И свое заключение он сказал первосвященникам: «Я никакой вины не нахожу в нем». Ему казалось, что этого будет вполне достаточно, чтобы освободить Иисуса Христа. Но не было так. Пилат услышал: «Распни его!» Желая найти какой-то выход из создавшегося положения, Пилат отправляет его к Ироду. По случаю праздника Пасхи Ирод также, как и Пилат, находились в Иерусалиме. Дворцы их находились поблизости один от другого. И вот Ирод, увидев Иисуса Христа, потребовал от него чуда. Но когда Христос не ответил на его требования, насмеялся над ним и, одев его в белые одежды, отправил его снова к Пилату. И вот в это время Пилату пришла новая мысль, чтобы отпустить Иисуса Христа. Он решил воспользоваться обычаем иудейским отпускать преступников в честь великого праздника. Однако народ сказал ему: «Не его, а Вараву». Варава же был разбойник. О, какой ужас охватил Пилата! О, ужас! Истину требуют распять, разбойника отпустить. Увидев, что и это не помогло, Пилат решил из двух зол избрать меньшее. Итак, Иисус Христос был отведен воинам. Они же одели на него багряницу, на голову терновый венок, в руки дали трость и стали глумиться над ним. Они бичевали его, Господа Иисуса Христа, и, становясь на колени, говорили: «Радуйся, царь иудейский!» и били его тростью по голове. Когда воины вдоволь наглумились над Иисусом Христом, тогда вышел Пилат и вывел к народу окровавленного Иисуса. Перед взором людей предстал Сын Человеческий в терновом венце, из-под которого струилась кровь. Лик его был истомленный пережитыми мучениями. Багряница закрывала его истерзанное, израненное тело. Но при всем этом он не утратил своего царственного достоинства и величия. Его взор светился любовью, прощением и состраданием к людям. В этом обезображенном страдальце Пилат увидел истинного человека — и, обращаясь к народу, сказал: «Се человек». Вот этими словами Пилат выразил истину, которая глубоко запечатлилась на скрижалах истории, проникла в сердца множества верующих людей. Истину, которой суждено было сделать предметом бесчисленных размышлений и неисточимых источников поучений. Это восклицание стало крылатым и сохранилось на все века для всех народов и племен. Одним оно несет сладостное утешение, у других вызывает тревожное раздумье. «Се человек». О, если бы это слово навсегда сохранилось в нашем сознании и останавливало бы нас на пути ко греху и приводило бы нас к раскаянию, и заставило бы возненавидеть грех во всех его проявлениях. «Се человек». Это слово служит призывом ко всем страждающим людям. Оно указывает на Иисуса Христа как на единственного подателя руки помощи и спасения бедным грешникам. Во все времена из всех народов и поколений к Нему приходят труждающиеся и обремененные, и Он принимает и покоит их. К нему обращаются грешники, отяготенные тяжелой ношей грехов, и он дарует им прощение и милование. И сколько бы ни приходило к нему отверженных, недостойных, никогда он не изгоняет их вон, потому что он источник благодати, источник любви, и этот источник благодати не истощается вовек. Семь человек. При этих словах пред нашим внутренним взором предстает Агнец Божий, взявший на себя грехи всего мира, отверженный и причиненный к злодеям. Мы видим его уничиженным, поругаемым, всеми покинутым, хотя он не сделал никакого греха, и правда его сияет ярче солнца. Всматриваясь в дивный образ Иисуса Христа, начертанный на страницах Евангелия, многие приходят в изумление. Так, например, писатель Руссо выразил свое восхищение личностью Христа следующими словами. «Может ли тот, чью жизнь описывает Евангелие, быть простым человеком? Какая в нем кротость, какая чистота, какая трогательная приятность, какая высота в его проповедях, какая глубокая мудрость, какая тонкость и правильность в ответах. Все это потому, что он был Бог, потому что он есть истинный Бог и Спаситель наш». Датский богослов Мартенсен сказал о нашем Господе так, я цитирую его, «Величие Христа, его восторженное самоотвержение превосходит все человеческие понятия. Он все полагал для царства, которое не от мира сего. Чистота, святость, любовь и покой сияют из его личности и производят критическое, судящее влияние на самоправедных, которые не хотят покориться ему». Цитат оканчивается здесь. Семь человек. Вкусив смерть за всех, Христос восстал из мертвых и вознесся, и воссел одесную Бога. Он есть судья мертвых и живых, к ногам которого подвергнутся все племена земные. И он царь царствующих, Господь господствующих, в величии силы и славы своей, простер свои пронзенные руки и скажет одним: «Войдите, благословенные, в жизнь вечную». А другим, отвергавшим его, скажет: «Я не знаю вас». Это будет при втором его приходе на землю. А пока он, как прежде, нередко бывает уничижен и поруган людьми. Нередко одевают у него его в несвойственные для него одежды. Но все это не умаляет величия его. Он по-прежнему сияет своей неизменной красотой, и люди льнут к нему и получают от него мир и покой своим душам. И Христос, ходя по этой земле, сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Он также добавил и сказал, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Дорогой радиослушатель, ты сегодня можешь получить изобилие жизни от Иисуса Христа. Преклонись пред Ним, исповедуй свой грех, прими благодать Божию в свою жизнь, очисти свою душу и взглянь на Голгофский крест и скажи: «Господи, благодарю Тебя за жертву, что Ты принес за меня. Я должен бы страдать на этом кресте, но Ты умер за меня. Благодарю Тебя за это, принимаю этот дар и прими меня как свое дитя. Прости мне мое согрешение и очисти меня, и сделай меня снега белей».
Я родился в городе Брянске, в поселке Бежичи, в семье неверующих. Отец оставил нас, когда мне было несколько месяцев. Нас было 5 детей у матери. Я самый младший. В детстве я слышал о Боге, по-детски верил и даже иногда молился. Но молился в тех случаях, когда имел на кого-либо обиду и просил Бога, чтобы он наказал этого человека. Вот такое понятие о моем создателе было у меня до 5 класса. В 5 классе мне сказали, что я произошел от обезьяны, а Бог – это выдумка. И тогда я свободно начал делать то, что раньше не делал из страха пред Богом. Стал курить, пить, и с каждым годом становился все хуже и хуже. И в 15,5 лет я был уже наркоманом. Моя мать сначала ничего не понимала, что со мной происходит. Я был худой, бледный, раздражительный. Потом она узнала, стала следить за мной, обыскивать карманы, выбрасывать таблетки. Но от этого положительных результатов не было. Потом я сам пытался бросить наркотики, но мне это не удавалось. Я был в санатории, в психиатрической больнице, но ничего не помогало. Тогда я решил совершить преступление, думая, что, попав в тюрьму, брошу наркотики. Я обокрал медпункт, за что меня осудили на 1,5 года. В лагере я познакомился с верующим человеком, и мы много беседовали. В 1967 году я вышел на свободу. Любил мир, вино, друзей, иногда имел встречи с верующими. Через 8 месяцев за грабеж я был приговорен к 4 годам строгого режима. К концу срока я стал переписываться с верующими. Но сатана боролся за мою душу и делал свое дело. Я не мог жить без снотворного. За день пил по 18-20 таблеток люминала. Стал резать себе вены. Однажды перерезал артерию. Ко времени выхода из лагеря я был совсем негодным человеком. Не имел ни к кому любви, ни жалости. Когда пришел домой, то верующий брат, с которым я переписывался, подарил мне Новый Завет. Я читал, ничего не разумея. Несколько раз был в собраниях. Но жизнь моя была мрачной и унылой. Я много пил, даже по ночам. И вот такого нечистого, жалкого, нищего, больного не погнушался наш дивный Спаситель. Он протянул мне пронзенные руки, он коснулся моего порочного сердца, и 20 апреля 1975 года я имел большое событие в моей жизни – сердечное раскаяние перед ним. Он снял с меня тяжкое бремя моих бесчисленных грехов и даровал мне новую жизнь, свободу в нем самом и жизнь вечную. Слава, хвала ему вовеки.
Тебе, мой Спаситель, мой Царь и мой Бог, хвалу приношу свою за то, что ты кровь проливал на кресте. Тебя я благодарю. Боже, услышь молитву мою в горе и счастье к тебе прихожу. Знаю, поможешь ты в трудный час наш покой в родных небесах. Пусть вся земля и все люди на ней славят тебя везде. Путь направляя к тебе. Боже, услышь молитву мою, в горе и счастье к тебе прихожу. Знаю, поможешь ты в трудный час наш покой в родных небесах. Честь и хвала, аллилуйя, вовек будем тебе мы петь. Ты любишь кротко и нежно всех. Слава тебе вовек.
счастье к тебе прихожу. Знаю, поможешь ты в трудный час, и дашь покой в родных небесах. Боже, услышь молитву мою, в горе и счастье к тебе прихожу. Знаю, поможешь ты в трудный час и дашь покой в родных небесах.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.
Милый.